Глава 6. Царство Божие и вечная жизнь. Эпиграфы. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою, Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им: не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20-21. Когда в очищенную покаянием душу снисходит Святой Дух, то в ней водворяется Царствие Божие, которое, по словам Господа, внутри вас есть. Как пишет Иоанн Златоуст: «Найди дверь внутренней горницы души твоей, и ты увидишь, что эта дверь в Царство Небесное». Божие Царство характеризуется особым, светлым, блаженным, радостным состоянием души человека, не зависит от внешних условий жизни или состояния тела и является даром благодати Божией. Про переживание святых, находящихся в Духе Святом, преподобный Макарий Великий говорит так: «Иногда бывают они обвеселены, как бы на царской вечере, и радуются радостью и весельем неизглаголанным. В иной час бывает, как невеста, божественным покоем упокоеваемая в сообществе с женихом своим. Иногда же, как бесплотные ангелы, находясь еще в теле, чувствуют в себе такую же легкость и окрыленность. Иногда же бывают как бы в упоении питием, возвеселяемые и упокоеваемые духом в упоении божественными духовными тайнами. Но иногда как бы плачут и сетуют о роде человеческом, и, молясь за целого Адама, проливают слезы и плачут, воспламеняемые духовную любовью к человечеству. Иногда такой радостью и любовью разжигает их дух, что если бы можно было, вместили бы всякого человека в сердце своем, не отличая злого от доброго. Иногда в смиренно-мудрии духа столько унижают себя пред всяким человеком, что почитают себя самыми последними и меньшими из всех. Иногда душа упокоивается в некоем великом безмолвии, тишине и мире, пребывая в одном духовном удовольствии, в неизреченном упокоении и благоденствии. Иногда умудряется благодатью в уразумении чего-либо, в неизреченной мудрости, в ведении неиспытуемого духа, чего невозможно рассказать языком и устами. О таком же состоянии души, пребывающей в Духе Святом, говорит и современный нам подвижник, старец Силуан со Старого Афона: «Когда Дух Святой исполнит всего человека сладостью любви своей, тогда мир забыт совершенно, и душа вся в неизреченной радости созерцает Бога. Но когда душа снова вспомнит мир, тогда от любви Божией и жалости к человеку она плачет и молится за весь мир. Предавшись плачу и молитве за мир, порожденной любовью, душа от сладости Духа Святого снова может забыть мир и снова упокоивается в Боге. Вспоминая же мир, опять в великой печали слезно молится, желая всем спасения». Вот ощущения души, находящейся в Духе Святом. Эти ощущения и являются той особенностью, которая отличает пребывание души в Боге и в Его Царстве. Раскрытие в душе Царства Божия начинается еще здесь, на земле. Преподобный Макарий Великий говорит об этом так: «Душа еще ныне приемлет в себе Царство Христово, упокоивается и озаряется вечным светом. Воскресение умерших душ бывает еще ныне, а воскресение тел будет вон и день». О том же пишет Симеон Новый Богослов: «Корни Царства Небесного находятся здесь же на земле. Поэтому, если здесь еще в настоящей жизни не внидет в душу Христос и не воцарится в ней, то не оздоровеет она, и нет ей надежды спасения, заключен для нее вход в Царство Небесное». Очевидно, что глубина покаяния и смирения – непременные условия восхищения Царства Небесного, согласно словам Господа: «Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 12. О путях к Царству Небесному так пишет епископ Михаил Таврический. Благодатная жизнь неба открывается для нас по мере свободного просветления души. Делать душу и тело свое чистыми и святыми, возводить окружающую нас природу к ее совершеннейшим формам, просвещать всю сферу данной нам конкретной жизни, животворить ближних тем дыханием, которое мы сами получили свыше, передавать им ту радость, ту благодать, которая открылась в нас, отдавать им свою жизнь, чтобы она возродилась и зацвела в них. Короче, подражать Христу, апостолам, святителям и мученикам. Вот самый верный и надлежащий путь к царству не от мира сего. Верующий в то царство входит в самое внутреннейшее общение с окружающими его людьми, хотя часто и неведомо для них. Не помимо их он ищет того неба, к которому призван, а в них же и через них же. Он идет к тому миру через деятельное общение с ближними мира этого, будь он в сфере мысли, дела или невидимой молитвы и любви. То, что может казаться уединением христианина, только видимость. Он ближе к своим ближним, чем сами ближние между собой и к самим себе. Он не мечтает, а реально живет. Он сквозь ближних же, в их собственной глубине, видит просветленный чудный мир того царства вечной красоты, жизни и гармонии, который всегда обнимает их, но в который они никак войти не могут, если будут неудержимо скользить по блестящей поверхности этого мира, в развертывающийся перед ними ряд грандиозных внешних перспектив, забывая, что Царство Божие внутрь вас есть. К этому следует добавить, что старец Алексей Мечев запрещал своим духовным детям стремиться при жизни к сладостным духовным переживаниям или думать о наследовании после смерти райских блаженств. Он завещал при жизни на земле стремиться лишь к полноте подражания Христу, в его смирении и кротости, в полноте самозабвения в служении ближним, да будет вам слугою, и к соучастию в Христовых скорбях, когда они будут посланы христианину Господом. Так же говорил и схимонах Зосима, и Троицы Сергиевой Лавры. Кто желает Царства Небесного, тот богатство Божьего желает, а не самого еще любит Бога. Как пишет архимандрит, впоследствии патриарх Сергий, человек, поступая в Царство Божие, поступает туда не для того, чтобы блаженствовать, если блаженство нужно и можно отделить от добродетели, а для того, чтобы быть святым. Высшее благо и добродетель — понятия между собою тождественные. Сущность вечной жизни, а отсюда и цель ее, состоит в нравственном совершенстве. Блаженство и святость праведников, с христианской точки зрения, таким образом, понятия неотделимые одно от другого. Таким образом, все дело спасения представляется в следующем виде. Человек здесь на земле трудится, работает над собой, созидает в себе Царство Божие, и через это теперь же начинает мало-помалу делаться причастником вечной жизни, насколько он имеет сил и способности для этого причастия. После того, как злое начало будет окончательно изгнано, в век грядущий человек, наконец, увидит Бога лицом к лицу, будет пользоваться вечной жизнью во всей ее бесконечной полноте. Нравственное обновление человека таким образом существенно связано с вечным спасением. Последнее – не особое какое-нибудь действие, не получение чего-нибудь нового, а только совершенное раскрытие, осуществление тех начал, которые заложены и развиты были человеком в настоящей жизни. Как пишет преподобный Макарий Великий, «Потусторонность вечной жизни – только кажущаяся. Христианин еще здесь на земле должен считать себя гражданином небесным, еще здесь на земле должен начать вечную жизнь, чтобы, насколько возможно, здесь же предначать и вечное блаженство. Следовательно, если спрашивать о существе вечной жизни со стороны душевного состояния человека, живущего ей, то сущность ее, источник присущего ей вечного блаженства, будет заключаться в святости. Человек потому будет вечно блаженствовать, что он, человек, будет святым и в общении со всесвятым Богом. Итак, душа может и должна еще здесь приобщиться к вечной жизни. Для этого надо почувствовать вкус к ней и ревностно искать ее доступными нам путями, помня, что Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Послание апостола Павла к римлянам, глава 14, стих 17. Как говорила одна святая, что безумие думать, что можно войти на небо, прежде чем войти в самого себя, чтобы себя познать и не понять своего ничтожества и не почтить всю неизмеримость Божьих благодеяний и не переставать умолять о помощи и милосердии. Понятие «Царство Божие», «Царство Христово» и «Царство Небесное» по существу тождественны с понятием «вечной жизни». Это видно из ниже приведенных слов архимандрита впоследствии патриарха Сергия. «Вечная жизнь, как состояние души человеческой, не зависит от условий пространства и времени, не приурочена только к миру загробному, а зависит исключительно от нравственного развития человека и, следовательно, может начаться для избранных и в здешней жизни. Получить вечную жизнь не значит перейти из одной области бытия в другую, а значит приобрести известное душевное расположение. Вечная жизнь, таким образом, не получается, а постоянно растет в человеке. Поэтому и возможно молить Бога: «Да будет сердце мое доброе для тебя землею, приемлющее в себя доброе семя, и благодать твоя да оросит меня росою вечной жизни». Ефрем Сирин. Здесь следует оговориться, что понятие вечности отнюдь не следует отождествлять с понятием бесконечность. Мы не можем иметь представлений о будущей загробной жизни. Ее понятие для нас, как говорят философы, является трансцендентальным, то есть малодоступным разуму. При ограниченности нашего лексикона мы заменяем это понятие вечностью. О недоступности для нашего разума понятия вечности и сущности загробной жизни так пишет отец Александр Ельчининов. Почему Церковь молит о загробном мире? Человек живет, мыслит и чувствует в условных формах пространства и времени. Вне этих форм мы не можем ни мыслить, ни говорить. Потустороннее живет иными формами. Если будем говорить о нем, мы будем говорить плотским языком. Вот откуда целомудренное молчание Церкви. Поэтому следует иметь в виду, что вся терминология, относящаяся к потустороннему миру и к Царству Небесному, должна пониматься не буквально, а аллегорически условно. Это относится к таким терминам, как «вечность», «престолы», «огонь вечный» и так далее. Из определения понятия «вечность» приводим мнение о ней схиархимандрита Сафрония. «Вечность» — единый непротяженный, непостижимой полноты акт божественного бытия, который, будучи надмирным, непротяженно объемлет все протяженности тварного мира. Вечность по существу – единый Бог. Вечность не есть нечто отвлеченное или отдельно сущее, но сам Бог в своем бытии. Когда человек по благоволению Божию получает дар благодати, то он, как причастник божественной жизни, становится не только бессмертным, в смысле бесконечного продолжения его жизни, но и безначальным, ибо та сфера божественного бытия, куда он возведен, не имеет ни начала, ни конца. Здесь мы имеем в виду не предсуществование души, но приобщение нашей тварной природы к безначальной божественной жизни в силу обожения твари благодатным действием. Итак, живя в теле на земле, христиане имеют возможность уже здесь приобщиться к жизни в вечности. В нашей земной жизни все мы, христиане, призываемся постоянно переключаться с потока времени, суеты и забот мирских, на поток вечности, жизнь в Боге и с Богом. Плывя одновременно в двух потоках, мы должны острее чувствовать всю опасность первого и всю необходимость и спасительность второго. Жизнь в потоке вечности – это не только преодоление времени с его изменчивостью, неустойчивостью и томлением духа, а и полнота духовного бытия. Следует заметить, что наше психологическое ощущение времени совершенно не связано с математической точностью движения часовой стрелки. Как пишет архиепископ Иоанн, то, что мы принадлежим не ко времени, а к вечности, это ясно видно из того, как изменяется, расширяется или суживается наше сознание времени. Время иногда летит, как ангел по небу, иногда, как демон, падает в бездну, иногда оно ползет, как расслабленный, или лежит у купели, не видя ни Господа, ни даже человека, который ввел бы его в жизнь.